Микрофон Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей «Живого гвоздя». На своем месте программа «Особое мнение». Сегодня мы продолжим разбирать последствия выборов в Европарламент вместе с политологом Дмитрием Стратиевским. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Приветствую всех наших слушателей и зрителей.
Одно из главных последствий вот этого волеизъявления народа, европейского народа, это выборы во Франции. Потому что Эммануэль Макрон, президент республики, решил перевернуть игру, распустил национальное собрание и организовал новые выборы, где мы видим по результатам, Мари Ле Пен набрала довольно весомые цифры. И что они нам говорят, эти цифры? Как мы можем их интерпретировать?
Да, конечно. Макрон сделал шаг конем. В принципе, это та самая стратегия, которую он применял еще на прошлых выборах, президентских выборах в тот раз. Действительно, использовать вот такой вот страшный жупел Ле Пен, действительно, партию, которая пугает многих, самый широкий политический спектр от левых до умеренных правых, до правых консерваторов, и сыграть именно на факторе мобилизации. Многие эксперты и обозреватели уже поспешили заявить о том, что у Макрона это не получилось. Но я бы все-таки пока не торопился. Во-первых, партия Ле Пен набрала меньше, чем ожидалось. В прогнозах говорили даже о 40%. На практике мы сейчас видим 34%. Во-вторых, впереди еще второй тур. И в-третьих, что немаловажно, примерно в третий избирательных участков или избирательных округов Франции еще не определился победить. То есть игра еще пока не сыграна, но, конечно, по Макрону, по его политическому окружению нанесен большой и серьезный удар. То есть мы здесь имеем дело с такой очень многозначной, или я бы даже сказал, слоеной ситуацией, фактически такой слоеный пирог. Это голоса, отданные Ле Пен, это не всегда поддержка непосредственно Ле Пен. Президент Макрон весьма непопулярен, но в связи с тем, что до президентских выборов остается ждать еще довольно долго, какая-то часть избирателей вот таким образом показывает, ну, если не красную, то желтую карточку. Сейчас у нас футбол, пользуемся футбольной терминологией.
Обязательно.
Да. Макрону, то есть опосредственно. Но, в принципе, даже если, условно говоря, Ле Пен удастся повторить свой успех во втором туре, я думаю, она абсолютного большинства все же не получит, но даже если ее кругу удастся сформировать правительство, то вопрос, насколько это правительство будет стабильное. Мы знаем, что во Франции правительства часто нестабильные, и они заменяются либо переходным правительством, либо есть такой французский термин, называется экспертное правительство, когда приглашаются не политические деятели, приглашаются профессионалы. Во-вторых, все-таки Франция – это президентская республика. Причем об этом многие не знают или пускают из внимания. Она более президентская, чем Соединенные Штаты. И правительство действительно...
То есть суперпрезидентское, то, что называется,
да, терминология. Да. Правительство, конечно, играет важную роль, но в некоторых ситуациях все-таки более техническую. Последнее слово остается за президентом. Поэтому, что называется, с точки зрения демократического лагеря, с точки зрения антинационалистического лагеря, я бы ситуацию не приукрашивал, но и не рисовал бы ее в таких исключительно черных драматических красках.
Все равно со стороны это смотрится как некое такое усиление идеи евроскептиков. И можем ли мы говорить, что правые силы в соседних странах, наблюдая за событиями во Франции, могут и еще сильнее расправить плечи?
Отчасти да. Это нужно тоже признавать. Это позитивный сигнал, который мотивирует. Такого своего рода цепная реакция. Наши братья по духу, по крови, по идеологии побеждают в соседних странах. Причем все-таки Франция – это хребет, костяк Евросоюза. Это одна из лидирующих держав в этом образовании. И это дает какие-то позитивные импульсы нам. Но я бы сказал, это такая поверхностная или, может, первичная реакция. Правые страшно разобщены. В принципе, из всего идеологического спектра наиболее разобщенные – это как раз его самые крайние фланги. Это крайне левые и крайне правые. Мы видим, насколько конфликтная ситуация, допустим, между крайне правыми Франции и крайне правыми Германии. Исключение партии «Альтернатива для Германии» из фракции Европарламента, те совершенно нелицеприятные, частично даже непечатные слова, которые говорила Ле Пен и особенно ее окружение, ее доверенные лица в адрес ультраправой Германии. То есть вопрос, какие-то, скажем так, позитивные нотки для них это будет иметь в их понимании. Но это не приведет к созданию какого-то единого крайне правого фронта Европы.
А что у них именно камень преткновения? Что не дает им сплотиться в окончательную большую форму, большую фракцию, что в Европарламенте, что, не знаю, еще в каких-то других институтах?
Ну, короткий ответ – все. В принципе, сложно назвать какую-либо тему, в которой крайне право Европы един. Это внешняя политика. Здесь у нас совершенно полный разлад и в вопросе санкций против Российской Федерации, в вопросе поддержки Украины, отношения с Соединенными Штатами, с Китаем, действительно по всей линейке вопросов. Это монетарная политика. Что делать с евро? Сохранять евро или все-таки возвращаться к национальным валютам? Каким образом должен происходить финансовый мониторинг, финансовая регуляция? Это экономическое развитие Евросоюза, это социалка, в принципе, все. Единственный маркер общий для крайне правых – это, конечно же, отрицательное отношение к миграции и изрядный элемент исламофобии. Это общий фактор, но больше я, честно говоря, назвать не могу. Собственно, это им и мешает сплотиться. И еще немаловажный факт – крайне правые, они такие хамелеоны. Они очень быстро трансформируются в угоду определенным запросам от их избирателей. Достаточно посмотреть на ту же Ле Пен, раз мы уже сегодня про нее запомнили. Я очень хорошо помню, как 5 лет назад она выступала за выход Франции из еврозоны и возвращение французского франка. Все это уже бесследно исчезло с ее страницы. Более того, ее партия, ее личная страница, туда везде были удалены фразы о дружеских отношениях с Россией. А перед этими выборами исчезло даже упоминание необходимости налаживания добрососедских отношений с Россией. Это уже, я думаю, об очень многом говорит. И похожая ситуация по отношению к поддержке Украины, к поставке оружия в Украину. Еще один классический пример – это премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Насколько ее позиция изменилась после того, как она пришла во власть, я бы сказал, даже диаметрально изменилась. И Мелони в данный момент таким бодрым шагом идет в сторону правого консерватизма, дальше удаляясь от правого экстремизма и от правого популизма. Не исключено, что таким путем может со временем пойти и Ле Пен. Потому что сейчас в условиях, когда крайне правые Германии фактически выпали, уже стали нерукопожатыми в этом таком крайне правом сообществе, они уже действительно находятся отдельно, то в этой ситуации Ле Пен вынуждена искать новых союзников. Таким естественным союзником для нее может стать Мелония. Мелония, несомненно, будет оказывать на нее влияние.
Ну, здесь нам остается только наблюдать. Второй тур совсем скоро, и будем действительно следить, что же там будет. Будет ли это... сыграет ли стратегия президента Макрона, и все сплотятся вокруг угрозы правого поворота, или все-таки Ле Пен нам явит какое-то чудо. Но здесь мы только, извините за это сравнение, можем пальцем в небо гадать. Но вы сказали...
Насколько удастся действительно заключиться юридические отношения с левыми. Потому что тоже довольно интересный факт. На этих выборах во Франции появилась широкая левая коалиция, о которой еще совсем недавно никто даже и гадать, и предполагать не мог. О том, что социалисты объединятся с Меланшоном хотя бы на какое-то время, это было для французской политики совершенно немыслимая вещь. Сейчас необходимо делать выбор правящей элите, с кем, собственно, объединяться, с кем разговаривать. Есть еще и французские зеленые, о них мало говорят, но они существуют, и они кое-где даже выиграли одномандатные округа, что довольно много для французской политики. В общем, мы будем наблюдать такую очень интересную разношерстную игру. И последняя фраза на эту тему, конечно, это позиция республиканцев. Но... правых консерваторов, с ними тоже, в принципе, непонятно, идут противоречивые сигналы. Их лидер заявил о том, что скорее склоняется к поддержке Ле Пен, но многие крупные игроки в этой партии с этим не согласны. В общем, нас ожидает интересный расклад.
все равно не уйду с этой темы, раз вы упомянули Меланшона. А не напоминает ли вам его вчерашнее, по-моему, заявление генерала Лебедя в 96-м году, когда он буквально сказал, что готов своих кандидатов снимать, если они будут идти третьими во втором туре, чтобы лишь бы не досталось Ле Пен. Не дай бог.
Ну, что-то, да, что-то такое есть. Вот такой товарищ, рубящий правду матку, да, вот именно такой политик, политик от народа. Ну, собственно, Меланшон на этом-то и построил всю карьеру. Это и есть его главная фишка. Я близок к народу, я не связан с истеблишментом. Собственно, Ельцин в свое время-то и сделал ставку на Лебедя, именно показав вот такого вот народного генерала, который не из семьи, не из элиты. То есть это был тоже тогдашний ельцинский шаг конем. И, ну, в принципе, способ-то не новый, и даже в стабильных странах, странах Евросоюза, таких как Франция, политики это тоже с удовольствием применяют.
Вы упомянули, что главное, что может быть, хоть как-то сплачивает правых во всей Европе, это отношение к миграции. Там уже, понятно, разные появляются оттенки в этом вопросе. Но недавно Олаф Шольц, канцлер Германии, сказал, что хочет от Евросоюза больше средств на беженцев из Украины. Он сделал это заявление вместе с главами правительства Польши и Чехии и сказал, что они деньги, средства должны для размещения интеграции украинских беженцев поступать в страны с пропорционально тому количеству беженцев, которые они приняли. Вот это заявление, это как раз не попытка обойти правых, то есть показать, что вот глобальная идея – это круто, и вот как раз совместное решение проблемы беженцев с европейскими органами, общеевропейскими, нам поможет, в принципе, как-то усмирить миграцию.
Ну, в принципе, да и нет. С одной стороны, это отголосок давних дискуссий, квотное распределение беженцев на территории Евросоюза, пропорциональное финансовое участие. Об этом говорили, говорили, но не договорились. Это очень старая дискуссия, ей уже даже не с момента сирийского кризиса 2014-2015 года, даже до того такие разговоры бесплодные, к сожалению, они шли. С другой стороны, это все-таки отголосок внутреннемецких дискуссий. Мы видим, что не только христианские демократы, как крупнейшая оппозиционная партия Германии, сейчас рейтинг, лидер рейтинга в немецких опросах, но и либералы, участвующие непосредственно в правящей коалиции в Берлине, высказываются все более и более скептически, я бы не сказал по отношению к украинским беженцам как таковым, но к определенным факторам, связанным с социальным обеспечением беженцев и с тем фактом, что мы имеем дело с, будем так говорить, определенным процентом молодых мужчин, которые находятся в статусе беженца на территории Германии. В Германии параграф или пункт 16а основного закона предусматривает предоставление убежища всем, кто в этом нуждается, чья жизнь и здоровье находится под угрозой в опасности. И там, естественно, нет никакого разделения по полу либо по иному принципу. Но происходит сейчас на немецком политическом поле вот такая вот своеобразная игра. И давление, повторюсь, на Шольца осуществляется как со стороны крупнейшей оппозиционной силы, так и фактически от либералов, то есть внутри коалиции. Он вынужден на это реагировать, поэтому он пытается оседлать вот этого вот старого коня, связанного с квотным распределением и действительно с каким-то более справедливым, можно так сказать, участием различных стран в помощи беженцам. Германия действительно приняла максимальное количество беженцев из Украины. Это 1 300 000 человек. Сейчас некоторые специалисты говорят даже о большем количестве, 1 400 000 до 1,5 миллиона. Это много. И не нужно забывать, что Германия еще в июне 2022 года полностью интегрировала украинских беженцев в свою социальную систему. Украинский беженец получает такие же социальные блага, такую же поддержку, как и немецкий безработный, который уже длительное время остается без работы. Конечно, на эту тему есть неоднозначные дискуссии в обществе. И сам факт необходимости помощи украинцам, он не ставится под сомнение большинством немцев. Это консолидированное мнение. Но вот связанные с этим отдельные детали, они действительно звучат. И Шольц, не имея возможности сыграть на внутриполитическом поле, он играет на международном. Это же стандартная ситуация, когда внешняя политика является продолжением внутренней. фактически в любых странах так называемого Старого Запада это всегда так.
А правильно я понимаю, что миграционная политика Германии, именно миграционная политика, которую проводит кабинет Шольца, это его ахиллесова пята? Это вот самая слабая составляющая, и поэтому все на нее давят?
Это самая слабая составляющая всех левых и всех левоцентристов. Mm-hmm. Потому что эти партии традиционно дружественны миграции, они настаивают на соблюдении прав человека. В составе коалиции есть «Зеленые», как крупнейшая правозащитная сила, партия, которая возникла, собственно, на правозащитной тематике, и это до сих пор один из главных ее краеугольных, фундаментальных идеологических камней. Поэтому, действительно, это та точка, в которой всегда ударяют правые, да и, собственно, любые оппозиционные партии Германии. Германия еще с 60-х годов практикует, ну, если не политику открытых дверей, то, по крайней мере, весьма дружественное отношение к миграции. Германия всегда чувствительно реагирует на различные международные кризисы, если происходят войны, катаклизмы, даже какие-то природные катастрофы. Германия принимает людей, Германия оказывает им помощь. И, безусловно, сразу на это реагируют оппозиционные силы. Но, безусловно, у ХДС, как крупнейшей оппозиционной партии Германии, память довольно-таки короткая, я бы сказал, просто девичья память. Мы помним, что наиболее дружественный миграционный курс проводила Ангела Меркель, представитель консерваторов, представитель ХДС. Именно ее была личная инициатива. Прием сирийских беженцев в 2014-2015 году, прием афганских беженцев из других стран, где происходят военные конфликты. Но да, конечно, с учетом того, что внутри ХДС произошел заметный правый поворот, партия поправела при нынешнем ее лидере Фридрихе Мерце, они бьют в эту чувствительную точку и будут бить дальше. Собственно, это одна из возможностей. Но если не выиграть выборы, то, по крайней мере, хорошо-хорошо улучшить свой рейтинг.
Но, как я понимаю, у Шольца, по сути, выбора нет, потому что вот упомянутый вами Фридрих Мёрц недавно обрушился на закон, упрощающий получение гражданства, который вступил в силу с 27 июня. И, как я понимаю, у Германии социальная болезнь такая, как и у всей старой Европы, что экономически активное население стареет, не хватает квалифицированных и даже неквалифицированных специалистов, и просто нужно вливать новую кровь в экономику за счет, опять же, упрощение въезда мигрантов.
Это типичная оппозиционная игра со стороны Мерца, потому что ХДС, несмотря даже на ее нынешнее уже более консервативное или даже правоконсервативное состояние, несмотря на ее младшего партнера ХСС, баварскую партию, которая традиционно придерживается еще более правой повестки, все-таки я бы не сказал, что это партия мигрантов-фобов. В принципе, внутри ХДС существует рабочее объединение по работе с мигрантами и политики, которые занимаются миграционной проблематикой. Есть немало политиков, имеющих соответственный миграционный бэкграунд, политиков с турецкими корнями, даже с российскими корнями, с выходцы из Африки. То есть я бы не назвал эту партию однозначно вот такой настроенной против миграции, но, конечно же, с одной стороны, оппозиционная повестка, это понятно. Как я уже сказал, нужно бить туда, где болит. Это нормальная политическая практика. А с другой стороны, все-таки эти элементы поправения, они также присутствуют в политике. И ХДС пытается немного играть на поле АДГ, на поле партии «Альтернатива для Германии», конечно, не копируя их совершенно российские и абсолютно крайне правые лозунги, но вот немножечко попытаться, возможно, какое-то количество избирателей перетянуть на свою сторону, которые еще не окончательно приняли решение голосовать за АДГ. Да, это политика.
Напомню, у нас политолог Дмитрий Стратиевский в гостях. Лайки и подписка, если еще не успели, на канал «Живой гвоздь». И мы все время в нашем разговоре обращаемся к альтернативе для Германии или АФД. Это как на латинице аббревиатура гласит. И правильно я понимаю, что АФД буквально задает повестку немецкой политики?
Задает...
Да. Потому что мы все время вот возвращаемся, как будто она...
Нет, вот в немецкой...
Она ее формирует, но все вынуждены отвечать на нее.
Да, такое хорошее слово «ейн». Да, части. То есть это такой своего рода призрак, который незримо присутствует во всех разговорах. Да. Потому что понятно, что эта партия представляет угрозу в данный момент не просто так называемым, как они любят говорить, там, системным старым партиям. Она представляет угрозу германской демократии. Об этом нужно говорить прямо. И тут речь не о каких-то отдельных вопросах, как мы наладим вопросы миграции, как мы отношения с Евросоюзом, санкции против России, все важные темы, но они вторичны именно для немецкой повестки, сейчас говорим о германской повестке. Перед этой большой, в сравнении с этой большой угрозой дестабилизации демократии, состоявшейся, этаблированной германской демократии, которая еще совсем недавно мы все, ну если не восхищались и не ставили в пример, то, по крайней мере, отдавали ей должность, та самая ФРГ, которая за 70 послевоенных лет прошла очень и очень большой путь. Сейчас действительно эти демократические институты, демократические механизмы находятся под угрозой. Крайне правый электорат имеет свое выражение, свой своего рода политический рупор. И причем это партия, которая действительно политически находится на подъеме. Это партия, которая с большой долей вероятности в сентябре может выиграть парламентские выборы в трех восточно-германских землях. Это не значит, что она получит власть. С огромной долей вероятности она ее не получит, потому что все правительства в Германии традиционно коалиционные, а демократические партии, все демократические партии Германии приняли еще давно на своих федеральных съездах решение о невступлении в коалиции с АДГ или с АФД. Но, тем не менее, она действительно как-то задает тон и оказывает действительно большое внимание на весь ландшафт, на все политические или даже околополитические дискуссии. Достаточно открыть любую немецкую газету, то есть в какой-нибудь третьей строчке слово АДГ уже появится.
Сегодня пришла новость, что суд, Баварский суд Мюнхена ввел надзор за деятельностью правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» на территории земли, соответственно, Бавария. И тут появляется вопрос, не значит ли это, что рано или поздно, какое бы правительство ни было демократическим, оно просто-напросто принято решение закрыть партию, найдя какой-нибудь соответствующий основному закону Германии пункт?
Ну, как сказать, эмоционально, конечно, можно было бы это поддержать. Но в политическом анализе эмоции, как известно, плохой советчик. Нужно это смотреть. В Германии есть очень многоступенчатая система. В данном вопросе. Вначале принимается решение о наблюдении, допустим, за отдельными ячейками партии, отдельными организациями. Например, молодежная альтернатива, молодежное крыло партии уже много лет находится под наблюдением в соответствующих немецких спецслужб. Далее это земельные организации, Бавария не первая. Далее уже принимается решение о наблюдении за всей партией в целом. И на основе полученной информации выносится решение о подаче или не подаче иска в Конституционный суд о запрете. За всю историю ФРГ с 1949 года были запрещены только две партии решением Конституционного суда. Первая – это коммунисты, коммунистическая партия Германии. Вторая – это такой послевоенный ремейк нацистов, социал-национальная партия Германии. Оба этих случая произошли в 50-х годах. С тех пор партии не были запрещены. Есть опыт многократных слушаний в Конституционном суде по запрете совершенно откровенно нацистской партии НДПГ. Но решение было вынесено не в пользу ИСУ. Это очень сложный вопрос, и он сложный не напрасно. Мы не случайно, мы помним историю Германии. И эти высокие барьеры на пути запреть любой политической партии, которая нам даже не нравится, были установлены специально для того, чтобы поставить окончательную точку в формировании германского парламентаризма и сделать носителем политики именно политическую партию, а не лидер, чтобы не произошла узурпация власти. Поэтому суд, если сейчас, сегодня или завтра будет подан иск в Конституционный суд Германии о запрете партии «Альтернатива для Германии», скорее всего, где-то через год суд вынесет отрицательный. Угу. Я думаю, что достаточно доказательств еще не собраны, которые могли бы убедить судей пойти на такой очень тяжелый для немецкой политики, для немецкой судебной системы шаг. Но если партия и далее будет править, мы видели в партии уже за последние годы произошло 4 переворота, партия становится все более и более крайне правой, ее уже нельзя назвать правопопулистической, популистской, это абсолютно четко выражена ультраправая партия, которая уже провозглашает откровенно российские лозунги, все больше слышно реваншизма, такого смягченного позитивного отношения к национал-социалистскому прошлому и другие вещи, которые совершенно недопустимы в демократическом обществе. Если это все будет увеличиваться, прогрессировать, если это действительно перейдет из теории в политическую практику, тогда я допускаю, что запрет партии возможен с ссылкой на угрозу конституционного строя Германии и угрозу демократическому устройству. Это единственный законодательная предпосылка, по которой можно партию запретить.
Что ж, будем надеяться, что Германия пройдет этот институт демократии, Германии пройдут этот тест на стрессоустойчивость. Я напомню, у нас в гостях политолог Дмитрий Стратиевский. Лайки, подписки, не забывайте заходить в наш книжный магазин shop.diletant.media и обратите внимание на книгу Анри Турунина «Памятники не тем», о персонах, которым стоят памятники в разных частях света, чем они прославились в своей публичной деятельности и почему в некоторых обществах считается, что этот памятник носит с собой неоднозначный контекст и может, скажем так, может, извините, я тут заговорился, и может не так считываться нынешними поколениями. И все ответы на вопросы о людях и то, как они оставили свой след в истории, вы можете найти в этой книге. Это задает, опять же, определенный нерв времени. Ну, а мы двигаемся дальше. И на прошлой неделе была большая новость о 14-м пакете санкций в адрес России от Европейского Союза. И много перед этим в публикациях различных СМИ появлялось спекуляции на тему, что Германия стала второй Венгрией. И она очень, если не блокировала, то трепетно подходила к тому, какие пункты в этом пакете должны появиться. Так ли это?
Я буду осторожен и политкорректен. С большой долей вероятности это правда. Потому что действительно самые разные источники информации об этом говорят. Об этом говорили и немецкие политики, с которыми мне довелось беседовать. В принципе, два ключевых вопроса в этом 14-м пакете – это, во-первых, ограничение по сжиженному газу, в частности, по бельгийским портам, что должно весьма и весьма серьезно ударить по российскому бюджету. И второе – это ограничение параллельного импорта. Вот как раз вокруг второго вопроса, собственно, все и вертится. К сожалению, тема параллельного импорта, поставки, оборудования товаров как двойного назначения, да и прямо будем говорить, прямо военного назначения в Российскую Федерацию через третьи страны, она долгое время в Германии не воспринималась всерьез. Я очень хорошо помню одно из выступлений, когда я выдвинул этот тезис в немецкой аудитории, и мне возразили, ну ладно, но будут там россияне получать этот китайский айфон. Ну ничего страшного, ну мы же говорим, это не о китайских айфонах, мы говорим о более серьезных вещах. И немцы действительно здесь в переговорах, судя по всему, с большой долей вероятности, снова подчеркну, пытались ставить палки в колеса, потому что пакет санкций предусматривал в его первичной редакции, которая не была принята, была смягчена, очень серьезные меры воздействия по отношению к западным компаниям, которые участвуют в таких вот схемах параллельного импорта, поставки товаров, оборудования и технологий в Российскую Федерацию через третьи страны. Правительство Германии откровенно боялось, что это затронет немецкий бизнес. И если какая-либо компания, возможно, будет заподозрено в участии в таких схемах, то на нее может быть наложены санкции без особого разбирательства, действительно ли речь идет о поставке товаров, оборудования и так далее, которые подпадают под санкционные ограничения. То есть немцы таким образом пытались вывести из-под удара свои компании. Это вполне, скажем, я это не одобряю, но я это понимаю с точки зрения практической политики. Конечно же, бизнес оказывает влияние на лиц, принимающих решения в демократических государствах, это не новость, и пытается лоббировать свои интересы. Государство вынуждено так или иначе, но если не прислушиваться к бизнесу, то хотя бы обращать внимание на его голос. Это факт.
Если смотреть на ретроспективу, насколько заметным оказалось снижение товарооборота между Россией и Германией за последние два года?
Это величины, о которых даже смешно говорить. То есть для германской экономики это фактически такой булавочный укол. Если мы именно говорим о товарообороте в целом. Да, энергоносители – это серьезно. Немцам удалось довольно быстро перестроиться в краткосрочной и в долгосрочной перспективе. Проблема просела среднесрочно. Мы не увидели осуществления каких-то апокалиптических сценариев. Я даже не говорю о обычных домохозяйствах, которые относительно мало потребляют газ в сравнении с предприятиями. То есть такие гиганты немецкой экономики, как BASF, Henkel, Merck, они не остановились, и эти предприятия по-прежнему работают. Но действительно это стоило много денег, потому что Германия приняла гигантский совершенно стабилизационный пакет, за что ее даже ругали в Евросоюзе по причине, что, мол, Германия может себе это позволить, другие страны нет, и здесь получается немножко такая неравная игра внутри ЕС. Но, тем не менее, немцам удалось ситуацию стабилизировать. Но, конечно, в отдельных областях есть проблемы, но я не... По крайней мере, ни один экономист, серьезный экономист в Германии, в том числе и те, кто настроены оппозиционно по отношению к нынешнему правительству, не говорят, что нас ожидают какие-то действительно страшные последствия заметного ограничения товарооборота с Россией. Этого нет.
А насколько заметно влияние как во внутренней политике Германии, так и во внешней по отношению к России голоса людей, которых принято называть Путин-ферштейнеры?
Здесь нужно, конечно же, делить на самые разные группы. То есть люди, поддерживающие Путина как такового и нынешний курс Кремля, они совершенно маргинальны. В Германии это считанные люди, которые, не полиримые городских сумасшедших. Это все совершенно несерьезно. Намного больше людей, которые боятся войны, боятся эскалации конфликта, расширения. В Германии традиционно крайне сильное пацифистское движение, и многим пацифистам сложно абстрагироваться от нынешней ситуации, заставить себя переосмыслить поколение, действительно, всю их прошлую. Этим знаю людей, поколение являются активистами пацифистского движения. Это непросто взять и перечеркнуть всю свою жизнь и сказать, что в этом случае не Америка виновата, против которой мы традиционно протестовали. Вьетнам, Афганистан, Ирак, Югославия и так далее. А в данном отрезке истории агрессором является Российская Федерация, одна из наследниц Советского Союза, который победил нацизм и освободил советского господства. Для многих действительно эта трансформация крайне и крайне тяжела. Вот таких людей в обществе намного больше. И, наконец, в обществе антиамериканизм. И для какой-то части, каких-то определенных групп проще допустить такое, вот, скажем, стратегическое поражение США. Они смотрят на Украину не как объект, а не как субъект, как на объект политики, якобы и Украиной манипулируют американцы.
Но это ставит на путинский взгляд, получается, то, что...
Противостояние. Часть, да. То есть мы видим очень много прикосновения с путинской риторикой, путинскими нарративами, но это не всегда является фактически проводником политики и рупор. То есть одни и те же люди, они могут критиковать США, и одновременно критиковать Россию, говоря, да, что условно распространенный нарратив в этих кругах или распространенная версия в этих кругах, да, Россия напала на Украину, да, Россия является агрессором, но США ее спровоцировали к этому. Даже есть вот такие вот в правых изданиях курсирует такая карикатура, вот такая типичная «медведь, загнанный в угол», вот мы раздразнили медведя, хотя это немножко такой российский стандартный образ, Россия равно медведь, да? И вот этот медведь теперь набросился, не надо было его дразнить, всему виной расширение НАТО и так далее. То есть такие голоса есть. И последняя, конечно, группа – это люди, которые, они в любом обществе существуют, которые можно назвать «моя хата с краю». Это к нам не относится, война идет от нас далеко, и Германия в эту войну не должна вмешиваться. То есть всех их условно можно по таким зонтикам путинские нарративы, кремлевские нарративы представить, но они очень разные, очень разношерстные.
Но правительство Шольца в своей внешней политике опирается на их мнение или это тоже не учитывается?
Ну, учитываются скорее осторожные голоса внутри самой социал-демократической партии, которые тоже очень и очень неоднородны. Внутри партии существует примерно 3, некоторые даже называют 4 крупные политические группы, каждая из которых придерживается, ну, если не своего курса, то, по крайней мере, своего взгляда. Есть те, кто поддерживает, в принципе, поддержку Украины и поставку вооружений, но говорят, мы не должны переходить определенную черту. Правда, нужно отметить, что эта черта все время сдвигается. Такой чертой когда-то еще давно, мы уже успели об этом даже позабыть, было вообще летальное вооружение как таковое. Теперь об этом никто уже не говорит. Далее танки, далее самолеты. Сейчас до сих пор незавершенная дискуссия с Таурусом, с ракетами большей дальности, которые могут наносить поражение военным объектам в глубине Российской Федерации. То есть такие разговоры ведут, эта черта сдвигается, но вот эта вот осторожная группа, которая давит на Шольца или опутывает его такими вот невидимыми нитями, придерживает его в своих решениях, она есть внутри правительства, но я бы не назвал ни одного политика сейчас внутри правящей коалиции, которого можно было бы аттестовать как пророссийского, это исключено.
А если говорить в общем, я разобью вопрос на два, можем ли мы говорить, что Западная Европа в принципе толерантнее к действиям России, чем Восточная? И если да, то это связано, наверное, сугубо только с географическими и историческими факторами.
Да, вы, собственно, уже и дали ответ, потому что как раз уже приготовился сказать слово. Ничего. В принципе, да. История и география это действительно определяет. Я очень хорошо знаком с украинским активистом, проживающим в Португалии. И он мне рассказывал, как тяжело достучаться до людей. Они делают информационные стенды, кабинки, устраивают демонстрации. Но проходящие мимо португальцы, несмотря на то, что активист уже давно живет в стране и свободно владеет португальским языком, они на него немножко смотрят так с удивлением, говорят, да, конечно, мы выражаем солидарность, мы вас поддерживаем, вы жертва агрессии, мы готовы вам помочь, обогреть, принять, но вот как-то, ну вот это совсем не наша война, мы там что-то вот, это очень от нас далеко, и никак не связано с нашей историей, с нашей культурой, с нашей социализацией, с нашим культурным кодом даже можно сказать. То есть это, грубо говоря, для большинства населения этих стран, это по-прежнему чужая война. Это, конечно, играет большую роль.
Политолог Дмитрий Стратиевский у нас в гостях. Снова призываю поставить лайки, подписка. Опять же, следите за нашим гостем на других платформах. Обязательно тоже там присутствуйте. И, как говорил Сталин, кадры решают все. По крайней мере, ему приписывают эту фразу. И на этой неделе произошел ряд заявлений, связанных с европейской бюрократией. Нам объявили, что Жозепе Борреля меняется на его посту Кая Каллас. Шарль Мишель меняет Антонио Кошта, а Урсула фон дер Ляйен остается на месте. Что это значит для достижения мира на европейском континенте?
Ну, все-таки в первую очередь надо смотреть с точки зрения именно политических технологий. Это довольно элегантное решение, потому что, да, консерваторы победили, но победа была не самая убедительная. И у этой победы есть изнанка или черная сторона. Это все-таки серьезный успех крайне правых, правых популистов, правых радикалов. Как мы уже говорили в начале разговора, это крайне разношерстная кампания, но тем не менее всех тех, кто стоит правее правых консерваторов. Так будет правильно сказать. И поэтому нужно было создать вот такую вот некую демократическую коалицию добра и принять в лодку на равных условиях либералов и социал-демократов, что, в принципе, и удалось. Что касается Каллас, да, разговоры велись еще давно. Это политик, представляющий небольшое государство, это тоже еще важно, потому что вот такой вот квотный принцип вовлечения малых, в кавычках, конечно же, малых государств на высокие этажи европейской политики, это обязательная практика в Европейском Союзе. У нее есть международный опыт, она достаточно жестко говорила, высказывалась, например, в отношении Китая. Это тоже немаловажно, потому что, скорее всего, китайский вектор европейской политики будет меняться. И мы уже видим, кстати, первые свидетельства этого.
Это интересно, в какую сторону можете подробно раскрыть?
Очень серьезный запрос в отношении двух гигантских и очень богатых платформ по продаже до всего чего угодно. Это Temu и Shein. Каким образом осуществляется реклама, какие применяются при этом технологии, проверка. То есть это уже очень серьезный сигнал Китаю. И кроме того, в чем еще большой плюс Калос именно в плане этого назначения, она весьма и весьма позитивно относится к миграции. То есть она является таким мигрантопозитивным политиком, что для европейских либералов отнюдь не само собой разумеющееся. Хотя, казалось бы, слово «либералы» предусматривает уже такую дружественную политику по отношению к миграции, но мы знаем, собственно, и на примере германских либералов, свободных демократов и других партий, что это не всегда так. В определенных ситуациях, в странах, особенно Старой Европы, европейские либералы высказываются за ограничения. Поэтому это назначение очень и очень даже, на мой взгляд, удачно именно с точки зрения политтехнологии. Что касается непосредственно кошту, да, это...
Дмитрий, мы пока не отошли от Калос, я хотел уточнить, а все-таки в отношении России, потому что все понимают, вот мы только что с вами говорили, что здесь может сильно проявиться географический, исторический фактор, если посмотреть на взаимоотношения Эстонии и России. Не будет ли это, скажем так, шагом назад в плане достижения компромиссов с Россией? Рано или поздно все равно нужно будет говорить с Российской Федерацией, а вот Калос может стать блоком в этой ситуации?
Ну, скорее рано, чем поздно. Мы находимся в координатах европейской войны. Войны горячей и войны холодной одновременно. В принципе, это по существу два в одну. Ни о каких компромиссах, разговорах и налаживании отношений с Российской Федерацией сейчас речи не идет, и такие вопросы, в принципе, в европейских коридорах власти не рассматриваются. Это совершенно безумный и бессмысленный сценарий по состоянию на 2024 год. Поэтому Калос сейчас правильно находится на своем месте, в принципе, в своей будущей роли, в своей будущей роли верховного комиссара по иностранным делам, будем говорить, главы МИД Евросоюза, формально такой функции нет, как раз тот человек, который будет показывать зубы. И это нужно, потому что в любом случае решение это будет приниматься коалиционно, и ни один комиссар не может принимать ключевые решения индивидуально, это понятно. У него есть своя зона, сфера ответственности, это можно примерно проецировать на государство такое, огромное государство, каким является Евросоюз, да, министры высказывают мнение, но кабинет министров под руководством премьера все-таки вырабатывает какой-то... Вот примерно это происходит и там. Поэтому риторика будет более жесткая, но, честно говоря, вот я сейчас эту фразу сказал, но о какой риторике можем говорить? То есть вот более жесткая риторика – это словарный запас, в принципе, из прошлого, до февраля 2022 года. Сейчас речь идет только о делах, о санкционных пакетах, то, что может реально сделать Евросоюз, и, конечно, общая политика в сфере безопасности. Это крайне важный вопрос. До сих пор витают разговоры и европейской армии, но я считаю их совершенно утопичными. По ряду причин углубляться не будем, но создание общей системы безопасности, общее выполнение оборонных заказов, унификация в вопросах ВПК – это все важные вопросы, которые действительно Евросоюз должен решать, а Верховный комиссар по внешней политике их транслирует, их показывает внешнему миру. Ведь мы говорим не только о России. Это Латинская Америка, это другие страны Европы, не входящие в Евросоюз, но являющиеся кандидатами. Это практически все в той или иной степени являются сейчас уже кандидатами, за редким исключением. Это Китай и огромная Азия, это африканский континент. То есть действительно вот трансляция решимости Европы в сфере безопасности, в сфере санкционной политики и политики поддержки Украины всему миру, вот я думаю, что у нее это должно получиться, или, по крайней мере, я так вижу одну из причин, почему на нее делается ставка.
Так, я вас прервал. Антонио Кошта, пожалуйста.
Да. Кошту спокойный, уверенный в себе социал-демократ. И ведь социал-демократы во многих странах Евросоюза потерпели ощутимое поражение. Португалия одно из исключений. Поэтому таким образом действительно соблюдается общий баланс. Потому что, несмотря на успех консерваторов, они не могут осуществлять в данный момент, Европейская народная партия не может осуществлять политику в одиночку. Ей нужны союзники. И такими естественными союзниками, конечно же, могут служить социал-демократы, либералы и зеленые. Все остальное – это уже либо слишком крайне право, либо слишком крайне лево в той конструкции Европарламента, которую мы сейчас получили.
И Урсула фон дер Ляйен.
Ну, она по существу безальтернативна, потому что интересна была позиция Фридриха Мерца, лидера германских консерваторов, христианских демократов, буквально через считанные минуты после объявления результатов выборов по Германии, в результате которых социал-демократы, правящая партия, потерпела существенное поражение, занял только третье место, первые слова Мерца были именно о том, что теперь христианские демократы и зеленые, как участники коалиции, должны поддержать Урсулу фон дер Ляйен. Вот действительно такой интересный факт. Первое, о чем он сказал именно об этом. Потому что в рядах консерваторов она является безальтернативным кандидатом, который имеет самую широкую поддержку. И я думаю, что у нее есть все хорошие шансы получить достаточное количество голосов и от других фракций быть избранной в Европарламенте. По крайней мере, на это вот вся та конструкция верхушки Евросоюза, которые в данный момент вырисовываются на наших глазах, она направлена именно на это, чтобы все так или иначе интересы были учтены, и Урсула фон дер Ляйен получила достаточное количество голосов.
Я напомню, что сегодня 1 июля 2024 года, то есть уже наш год как минимум преодолел 6 месяцев, а для Европейского Союза значит, что председательствует в Совете ЕС будет кто-то новый. И этот кто-то – Венгрия. И является ли председательство Венгрии в следующие полгода неким тестом, опять же, на стрессоустойчивость для всей политической системы Европы?
Да, еще каким. Безусловно, даже раздавались голоса в пользу возможности лишить Венгрию председательства, но технически и институционально это практически невыполнимо. Да, Венгрия, против Венгрии есть целый ряд судебных слушаний внутри Евросоюза, она была лишена определенных субсидий, были введены соответствующие ограничения, но вина Будапешта еще не так велика, немножко утрируя, для того, чтобы лишить страну председательства. Да, это будет непросто. Во многом председательство, конечно же, номинально. То есть это своего рода такой модератор, третейский судья, человек, который организовывает работу, если это сравнить с какой-то организацией. То есть это не президент, это не председатель правления, не единоличный лидер, а то лицо, которое было выбрано, вот, допустим, как на собрании, временно выбирается председатель. Вот примерно вот такую можно параллель провести. Но я думаю, что Венгрия и Орбан в частности будут достаточно ставить палки в колеса. Я очень не люблю, когда употребляется именно Венгрия как некий такой обобщенный образ всего венгерского общества. Я сам этим, к сожалению, грешу, но это не совсем правильно, потому что мы говорим о венгерской власти, мы говорим о венгерском правительстве и о венгерском премьер-министре, в первую очередь. Потому что есть и совершенно другая Венгрия, оппозиционная Венгрия, солидарности, Венгрия очень активного гражданского общества, страна крайне неоднородная. Но лица, принимающие решения, которые в ближайшие полгода останутся на своих постах со стороны Венгрии, мы это прекрасно понимаем, они будут, конечно же, чинить определенные препятствия. Но мы видим, что в наиболее сложных ситуациях все-таки Орбан показывает свою договороспособность. Я не делаю Орбану рекламу, но тем не менее он понимает, что на кону иногда стоят более важные вопросы для своего государства. Он крайне заинтересован в членстве Евросоюза. Никогда Орбан не озвучивал тезис о выходе Венгрии из европейского сообщества. Орбан точно так же заинтересован в членстве в НАТО. И поэтому я думаю, что здесь речь будет идти больше о такой неприятной нервотрепке. Это будут сложные, турбулентные полгода, но я не думаю, что произойдет нечто такое, что действительно кардинально изменит рисунок и кардинально изменит политику Евросоюза.
Подытоживая нашу сегодняшнюю беседу, хочется заметить, что буквально каждая ваша реплика говорит о том, что Европа, европейская политическая система соткана из противоречий. И чем дольше функционирует этот политический организм, тем сильнее вот эти швы набухивают и угрожают неким разрывам. И все-таки, что является тем запасом прочности в политической системе Европы, что ее до сих пор поддерживает на плаву?
В первую очередь, конечно, это экономика. Евросоюз – это выгодно. Это выгодно всем участникам. И донорам, и реципиентам. Одни получают финансовые возможности, другие получают рынки сбыта для товаров. Выгода действительно однозначна. Это общая монетарная финансовая политика. Это тоже действительно всем интересно. Это возможность политических трансформаций, возможности поддержки. Протянуть в политическом плане руку один другому, это тоже интересно. Это серьезный экономический игрок и политический игрок на внешнем рынке. В общем, если говорить совершенно прагматично, конечно, я очень люблю и вопрос ценностей, и вопрос общей действительно морально-этической базы, это тоже очень важно, но если мы будем действительно вот такими циниками в данный момент, то Евросоюз – это то, что выгодно и то, что действительно работает. Недаром у нас есть только один прецедент за всю историю – это выход Великобритании, и то в результате определенной политической игры Кэмерона, ожидавшего совсем другой результат референдума. И мы видим, что сейчас многие из тех, кто поддерживал выход Великобритании из Евросоюза, сейчас весьма об этом сожалеют.
Ну что ж, это была прививка для других стран, как мне кажется, для евроскептиков, сочувствующих им.
Ни Польша припис, ни Венгрия, ни сейчас, допустим, Словакия, ни одна из этих стран не ставят на повестку дня серьезный вопрос о выходе из Евросоюза. Хотя, конечно, эта система балансов и противовесов, система постоянных уступок, она есть, она никуда не денется. Достаточно буквально одним предложением сейчас, что в этом формирующемся новом большинстве, не только в Европарламенте, но и внутри Евросоюза как таковом, определенные темы, по-видимому, будут иметь меньшее значение. И одной из тем, которым лидеры вот такой вот суперкоалиции, одной из тем готовы пожертвовать, это вопрос экологии. Извините, к сожалению, я действительно вижу, что с большой долей вероятности вопрос зеленой повестки дня, он немножко будет сдвинут в сторону.
Я напомню, что у нас сегодня в гостях Дмитрий Стратиевский, политолог. Наше время подходит к концу. И да, вот результат зеленых на выборах Европарламент как раз очень показателен к вопросу о том, что вы сейчас говорите. И я не могу вас отпустить без этого вопроса. Мне кажется, это важный вопрос в контексте сегодняшней всей нашей беседы. Видите ли вы сборную Германии в финале чемпионата Европы по футболу?
Я надеюсь, хотя матч с Испанией, статистика не в пользу Германии, но, возможно, случится такое маленькое немецкое чудо.
Что ж, будем наблюдать, как принято говорить в наших стенах. Эфир провел Никита Василенко. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
Спасибо вам. До свидания.